«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Добрый вечер. Программа «Клинч» ведет Сергей Бунтман. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы и по радио, и по телевидению, плюс еще веб-трансляция у нас идет, обсудить проблему суда присяжных. Суда присяжных для обвиняемых по нескольким статьям, в том числе терроризм. Конституционный суд высказался, он сказал, что не нарушает конституционные права граждан отмена суда присяжных, невозможность суда присяжных для обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса. Я представлю участников, представляющих разные позиции у нас здесь в студии. Это Генри Резник, президент адвокатской палаты города Москвы. Добрый день. Я буду сокращать титулы, можно всевозможные.
Вот, буду...
Адвокат, прежде всего. Прежде всего, адвокат Резник. И Владимир Груздев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начнем с того, конечно, потом будет вольная дискуссия, в которой вы, каждый из вас, можете перебивать другого и просто все аргументы применять, исключая физическую силу, я думаю. Ну, а сейчас я, как всегда, попрошу начать с того, чтобы 2 минуты каждому на изложение своей позиции по этому вопросу. Ну, я не знаю. Пожалуйста. Пожалуйста, Владимир.
Ну, да. Может быть, с Генри Марковича начнем, потому что...
Давайте.
Мне кажется, от оппонента
хорошо, давайте, легче. Чтобы долго не спорить.
Значит, то, что произошло с сужением подсудности суда присяжных,
да.
Я могу оценить в терминах уголовного закона. Это террористический акт, который был совершен Государственной Думы в отношении основных прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции. Ну, можно это назвать диверсией. Точнее, конечно, было бы назвать, наверное, вредительством, но это норма.
Все-таки надо определиться.
Это норма,
есть,
да. Ее нет сейчас.
А лексика 37-го года.
Да,
вредительство, террористический акт.
Нет,
58-1, 58 уже.
Террористический акт и диверсия – это
действующее
законодательство. Вредительство – это, конечно, было...
Это оттуда, да. Ну, хорошо, вернемся.
Вон и время. Значит, что фактически произошло? Значит, вот я принес Конституцию, я посмотрел, Владимир, он принес что Уголовный кодекс.
У меня Конституция просто выписана.
Тоже есть Конституция здесь,
вы знаете. А как же, конечно.
Значит, что фактически произошло? Значит, Конституционный суд, который, я считаю, абсолютно дискредитировал себя вот этим решением и показал какую-то абсолютную сервильность, вот, он... Соответственно, просто-напросто растоптал целый ряд статей Конституции.
Какие есть?
Значит, могу вам сказать. Значит, ну, когда Зорькин вот, вещал и объяснял свое решение, он все это почему-то привязывал к статье 20, которая гарантирует право на суд присяжных обвиняемым, которым грозит смертная казнь. Я сказал так, а смертная казнь нам уже все, она никому не грозит, и поэтому, соответственно, никакого нарушения Конституции нет. Но дело в том, что, перечисляя статьи Конституции, 32-я статья Конституции, гарантирующая право гражданам Российской Федерации участвовать в управлении правосудием. 47-я статья Конституции, абсолютно, которая не упоминалась, единственная, Ярославцев, который особое мнение высказал, он об этом помянул, который говорит о том, что граждане Российской Федерации имеют право на суд присяжных по делам, отнесенным компетенции суда присяжных федеральным законом. Так? А 55-я статья Конституции запрещает принятие законов, которые отменяют или умаляют права граждан. Вот это право граждан, которое уже закреплено, соответственно, да, вот оно... Соответственно, да, оно сейчас нарушено. И, наконец, 56-я статья, следующая. Там написано, что условия чрезвычайного положения могут быть ограничены некоторые права. И перечисляются те права, которые не могут быть ограничены даже в условиях чрезвычайного положения. И вот к этим правам относится как раз право на рассмотрение судом присяжных вот этих дел, отнесенных федеральным законом компетенции. Больше того, закон о чрезвычайном положении, который у нас есть, специальные нормы содержит, о том, что на территории, где вводят чрезвычайное положение, сохраняются неприкосновенности те формы отправления правосудия, которые предусмотрены главой 7 Конституции Российской Федерации. Все попрано Конституцией Российской Федерации.
Остановимся тогда и, пожалуйста, 2 минуты, 2.5 даже на изложение позиции Владимира
Путина. Спасибо. Вот Генри Маркович, как раз это сегодня как раз тот случай, когда мы ссылаемся на одни и те же статьи Конституции, то есть нашего основного закона. Действительно, статья 47 Конституции четко говорит, что компетенция суда присяжных заседателей относится те дела, которые предусмотрены федеральным законом. Это четкая норма, прямая, которая предусмотрена. Хочу напомнить, Генри Маркович, что действующий уголовный кодекс у нас не по всем статьям уголовного кодекса предусматривал суд присяжных рассмотрение дел с судом присяжных заседателей. И это было очень ограниченное количество таких статей, которые предусматривались рассмотрение, возможность рассмотрения дел с участием суда присяжных заседателей. То есть изначально не по всем статьям уголовного кодекса существует возможность участия суда присяжных заседателей. И почему-то это у вас не вызывает раздражения и, скажем, умаления. Кстати, мы принимали уже новый уголовный кодекс после того, как действовала, так сказать, Конституция Российской Федерации. Да,
смешивается, наверное, уголовный кодекс с уголовно-процессуальным кодексом. Нет, потому что право на суд присяжных – это не уголовный кодекс.
Ну, статьи, предусмотренные, которые, так сказать, по которым предусмотрен суд присяжных, они перечислены у нас с вами в уголовном кодексе.
И в процессуальном тоже.
А в процессуальном, да, совершенно верно. В процессуальном, так сказать, четко определены, так сказать, полномочия и в каких случаях это рассматривается. Ну, приведу, например, по 22 главе Уголовного кодекса у нас не по одной, это экономический состав преступления, ни по одной из статей не предусмотрено возможность участия суда присяжных заседателей. Почему-то это у вас не вызывало никогда сомнений, и вы считали, что вот по делам о терроризме, скажем, суд присяжных заседателей и у нас имеет право, так сказать...
Они не относены к подсудности вышестоящих судов. Ведь вот какого плана. Ведь статья
совершенно верно. 30, но вы же,
31.
Да, Генри Маркович, но да. Вы забываете еще о том, что мы еще внесли изменения в прошлом году, и когда мы на подсудность военных окружных судов кое-что тоже передали. Помните, наверное?
Здесь, кстати, сделаю, да. Но крепки оказались задним умом. Поздно внесли.
Ну, вы знаете, может быть, что-то мы делаем, спасибо за оценку нашей деятельности, но вот видите, вы, хотя нас и хвалите, говорите о том, что мы все-таки, так сказать, исправляем какие-то несуразности.
Концентрированно,
вот для простых граждан.
Почему Конституционный суд в данном случае?
Владимир Иванович, я хочу вам сказать следующее. Я вот докладывал в Государственной Думе эти поправки в декабре 2008 года, когда мы исключали из подсудности суда присяжных заседателей ряд статей. Часть статей, по ним предусматривалась смертную казнь. Например, дела о шпионаже, они предусматривали смертную казнь. Мы, кстати, эту смертную казнь исключили, так сказать, тогда из...
Шпионаже давно исключена смертная казнь.
Нет, нет.
Давно
мы...
когда?
Нет.
Что-что?
Давно когда?
Нет, я могу вам сказать тогда, смертная казнь...
Нет,
да
нет,
что вы,
нет,
ну,
вы
ну, посмотрите, пожалуйста, посмотрите в уголовный кодекс.
Это сейчас, у меня же с последними изменениями.
Только смертная казнь, извините, за преступление против жизни.
Это ну, то, как? Что у нас сегодня смертная казнь действует по 5 составам.
Конечно,
по 5
разумеется.
Составам. Совершенно верно.
Мат-то будет,
да.
Извините, давно уже отменено.
Так вот, я сам докладывал эти поправки, и я считаю, что решение, которое мы принимали, мы действовали четко, так сказать, с соблюдением тех норм, которые у нас предусмотрены Конституцией.
Контрабандно вы действовали, Владимир.
Абсолютно
контрабандно.
Владимир сформулирует сейчас. И вы будете доказывать все,
безусловно,
что считаете нужным.
Безусловно, так сказать, когда вот ставятся такие вопросы, они обществом воспринимаются очень серьезно. Ну, Генри Маркович, мы с вами же юристы, мы прекрасно понимаем, что суд присяжных заседателей, он должен применяться и по многим другим составам Уголовного кодекса, которым сейчас он не применяется. Но даже в своем решении Конституционный суд четко сослался, что это мера, в общем-то, в какой-то позиции вынужденная. Да? Почему? Потому что сегодняшние террористические акты, они уже влияют не только на, скажем, там, жизнь какого-то количества людей, но и влияют в том числе на сознание. Поэтому здесь я не вижу никакого нарушения Конституции, хотя я ознакомился с двумя, так сказать, особыми мнениями судей Конституционного суда, и хочу сказать, что эти точки зрения, они интересны, но большинством Конституционный суд принял другое решение.
Понятная позиция. Пожалуйста, господа.
И, кстати, теперь, да, вы знаете, я хочу отметить.
Еще там, есть уточнение, да, и тогда по... свободная дискуссия.
Надо всегда смотреть, много вопросов, да, остается. Надо всегда смотреть, какие конкретно вопросы рассматривал Конституционный суд. Там были, скажем, там три вопроса рассматривалось основных. Например, в отношении одного из подозреваемых, обвиняемых, в отношении него была запущена процедура с участием суда присяжных заседателей. Но в связи с тем, что были приняты поправки...
Не будем тонуть в мелочах.
Подождите, мы же с вами говорим о чем? О том, что Конституционный суд не полностью встал на позиции. Он часть позиции, так сказать, заявителей он поддержал.
Ну, еще бы. Конституционный суд, чтобы он одобрил вообще обратную силу закона, которая ухудшает положение, понимаете? Сейчас я ничему не удивлюсь. Я не удивлюсь никакому решению Конституционного суда.
Генри Маркович, я думаю, что вам все-таки не нужно... Вот...
Владимир, послушайте, вот давайте. Вы мне скажите, вот исключение из подсудности судов присяжных, дел, которые ранее были отнесены к его подсудности, это умаление прав граждан, которые, как записано, имеют право на суд присяжных по определенной категории дел.
Это право им было установлено Уголовно-процессуальным кодексом.
Да.
А Конституция говорит о том, что законодатель вправе изменять законы федеральные. Он может устанавливать соответствующие федеральным законам.
Вот дайте вам Конституцию.
Генри Маркович,
смотрите,
пожалуйста.
У вас тут есть Конституция?
У меня выдержки есть.
55-ю статью посмотрите, пожалуйста. Посмотрите 55-ю статью.
Ну и что там?
Запрещается принятие законов, которые отменяют или умаляют права граждан.
Вот тут основной вопрос, умоляют или не умоляют права граждан.
Вот умоляют или нет? Вот
считайте, что нет.
Вот скажем так.
Вот смотрите,
закон. Подождите,
пожалуйста. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Так.
У нас в соответствии с действующим законом уголовным, уголовно-процессуальным, в том числе, ну и, соответственно, Конституцией как основным законом, четко сказано, что любой человек имеет право на рассмотрение его дела судом. Это может быть
профессиональный... Подождите, 47-я статья, прочитайте Конституцию.
Подождите. Я изложу свою позицию. Как профессиональный суд, так и суд присяжных заседателей. При этом статья 47-я, часть 2 Конституции, говорит о том, что обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральных законов.
Абсолютно правильно. А вот закон, который лишает права определенной категории граждан.
Нет, Генри Маркович,
этот закон
совершенно...
не умаляет.
Нет, Генри Маркович,
вот
вы совершенно... Вы
он здесь... не умаляет права.
Нет, конечно.
Значит,
права он кого? Давайте это определим с чьими правами.
Подождите,
права кого? Присяжного заседателя?
Или...
Кого?
Права граждан, которые имеют право на выбор суда присяжных.
Совершенно верно. Но
и
в данном
вот часть
случае
граждан.
И 55-я, и 47-я статья Конституции, 47-я в первую очередь, говорит о том, что это право отнесено к законодателю.
Скажите мне, пожалуйста, вот есть сейчас, вот подождите, примерно я подсчитал, не такое малое количество статей, они, правда, спящие, там, скажем, 60 статей, подсудных стоящих судам, они относятся к подсудности одновременно суда присяжных. Вот скажите, пожалуйста, вы полагаете, что вы в Государственной Думе можете сейчас федеральным законом исключать из подсудности суда присяжных 30 дел, 20 дел, 10 дел, и вы будете говорить о том...
Дел или составов?
Составов преступления, имею в виду, конечно, разумею. Дело. Понимаете, вы будете исключать... 50, это дела...
Генри Маркович,
подождите, вы федеральным законом сейчас...
Мы
считаете, вам предоставлено право, не обращая внимания на статью 47-ю, сокращать подсудность суда присяжных. Вот вы мне скажите,
Генри Маркович,
такое право у вас есть?
Не только не обращая внимания на статью 47-ю, частью 2-ю, наоборот, основываясь на этой статье, части 2-й...
55-я статья говорит.
Мы говорим о чем? О том, что кто имеет право. И мы в статье 47-й, части 2-й, четко сказано, что это право устанавливается федеральным законом. И мы изменили, Генри Маркович, в декабре месяце 2008 года мы... исключили подсудность суда присяжных по 205-й террористический акт, 206-я захват заложника, 281-я диверсия,
государственная измена,
208-я организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем, 212-я, 275-я государственная измена,
276-я.
Вы считаете,
что вы этим законом... Подождите.
Мы на этом
ограничились. Вы не умолили права граждан России, который привлекается к уголовной ответственности по этим статьям, до вашего закона они имели право на суд присяжных, а вы своим законом этого права их лишили. Вы считаете, это не умаляет их права?
Генри Марч, это было установлено, так сказать, законом.
Каким законом?
Нет, подождите секунду. Каким это законом? Было установлено Уголовно-процессуальным кодексом.
Да подождите, это Конституция
устанавливает. Подождите секунду. Это мы устанавливали уголовно-процессуальным законом. Он был принят уже после принятия Конституции. И ничего нам, как законодателю, опять же, основанность на статье 47, части 2.
Дайте мне простому человеку разобраться. Да, я сейчас...
И умоляет или не умоляет?
Сейчас все время 55-47. Сейчас, секунду, 55-47. Я хочу узнать. Да вы говорите, давайте восстановим...
Мы с вами обсуждаем... юридическую сторону вопроса, или вот почему мы приняли такое решение?
Смотрите, пока мы чисто в правовой плоскости.
Можно, я хочу для себя и для наших слушателей, может, они гораздо больше, чем я понимаю, но я хочу прояснить цепочку. Существует Конституция, в ней существует 47-я статья, которая предоставляет право на суд присяжных по тем статьям, определенным категориям законам.
Нет, не так. Она предоставляет право на суд присяжных заседателей, который установлен отдельным федеральным законом.
Отдельный федеральный закон.
Совершенно верно.
Далее.
В данном случае это уголовно-процессуальный кодекс.
Подождите, события идут так. Далее принимается закон, в котором...
Исключается способность суда
присяжных. Нет, в котором определяются какие-то сначала. Да. Существует закон. Существует закон. 205-я и последующая статья, о которой вы говорили, существует.
Да.
А далее принимается следующий закон, который исключает эти статьи.
Совершенно верно.
Тогда мы тут же упираемся лбами в статью 55, которая запрещает принимать законы, ограничивающие права граждан Российской Федерации.
Нет. Она говорит о чем? О том, что...
Ухудшающие
положение. Нет, отменяющие или умаляющие права и свободы гражданина. Мы с вами...
если я имел право, и меня его лишают, это умаляет мои права?
Вы имели право на справедливый суд. А будет это суд профессиональный или суд присяжных заседателей, это в данном случае, так сказать, ваши права.
Вы понимаете, что вы сейчас говорите?
Генри Маш, конечно,
32-я статья Конституции говорит о праве граждан Российской Федерации, участвовать в отправлении
совершенно
правосудия.
Верно.
Так значит, что сейчас мы слышим от парламентария? Он говорит, а мы вообще можем установить законом, в принципе. Вот просто отдадим профессиональным судьям,
Генри
мы вообще
Маш,
граждан
мне
берем.
Скажите, пожалуйста, почему тогда статья 32, часть 5, в которой сказано, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия, не применялась по 22 главе Уголовного кодекса «Экономический состав преступлений». Вот вы писали, вы были консультантом того комитета, который писал Уголовно-процессуальный кодекс.
Я
тогда не был депутатом.
Володя,
вы мне объясните, пожалуйста, почему вы не установили суд присяжных
заседателей
по всем-то тяжким, особо тяжким преступлениям?
Процессуальный, я могу вам сказать,
всю передачу.
Процессуальный закон, когда писался, решили каким образом? К подсудности судов присяжных отнести те преступления, которые подсудны вышестоящим судам, областным, краевым, там, московским, городским, либо. Вот к подсудности те дела, которые отнесены, вот там, в силу их важности, суд присяжных. Закон приняли. Этот закон гарантирует гражданам Российской Федерации право на выбор суда присяжных по определенным категориям преступлений. Так. Дальше Дума говорит, минуточку, нас вообще это не связывает 55-я статья, которая говорит о том, что нельзя принимать законы, которые отменяют или умаляют права. Мы в Думе, мы так читаем Конституцию, вот мы вольны сейчас просто ограничить суд присяжных или вообще его отменить. Вот позиция Владимира Груздева.
Генри Маркович, вы знаете, если бы моя позиция не была, скажем, подтверждена сегодня оглашенным решением Конституционного суда, то, наверное...
Но мы же с вами расходимся в отношении к позициям Конституции. Давайте представим так. Вот давайте представим.
Нет, Генри Маркович, вы задали вопрос.
Володь,
вы фактически
будет ответ на вопрос, потом мы представим, у нас еще есть для этого время.
Вы обвинили по фране не только Конституции, но еще конституционных прав наших граждан.
Абсолютно, вы террористы, абсолютно.
Да.
Вы диверсант, террористы.
И диверсанты.
Понимаете, да. Абсолютно. Но я не как вам удобнее, понимаете, да. Чем дело.
Значит, хорошо, хоть не вредители, правильно. Просто нельзя квалифицировать.
Вот давайте представим себя. Вот я вам хочу
Генри Маркович, подождите секунду.
Себе.
Вот вы понимаете, вы ссылаетесь, вот вы были как раз тем писателем того процессуального закона, в который мы вносили изменения. Скажите, пожалуйста, как же так получилось?
Какие изменения?
Мы
Сейчас, секунду, вопрос есть.
Извините.
Я имею в виду...
Конечно, когда вы писали новый процессуальный закон, скажите мне, пожалуйста, как же происходит так, что по 2-3-4 раза дела рассматриваются судом присяжных заседателей по месту нахождения, так сказать, окруженного, там, ну, не окруженного, а суда субъекта федерации, их оправдывают, а потом профессиональный суд их осуждает.
Давайте,
вы мне объясните, пожалуйста.
Подождите.
Вот это интересно,
пожалуйста. Так, стоп. Давайте так. Давайте не будем смешивать, вот, подменять предмет. Вначале мы сейчас чисто правовой плоскости сейчас.
Мы после перерыва поговорим о разных смыслах.
Да.
Хорошо.
Понимаете, сейчас Владимир Перевоселенко говорит, он уходит, фактически от обсуждения правового вопроса, и говорит, а вот как же... Вот они же там оправдывают, понимаете, и поэтому
нет,
он...
ни в коем случае.
Подождите, вы сейчас...
Мы четко понимаем,
да.
Что в определенных судах субъектов, определенных субъектов Российской Федерации в силу определенных обстоятельств, клановости...
Володя, хотите, я сформулирую вашу позицию, что существуют такие ситуации, существуют такие ценности... неконституционно, ради которых, достижение которых, это целесообразность, можно пойти на нарушение Конституции. Правильно ваша позиция такая?
Геннадий Макс, моя позиция очень простая. Да. Принцип неотвратимости наказания. И особенно принцип неотвратимости наказания по тяжким, особо тяжким преступлениям. Особенно таким, как терроризм, который приводит к гибели десятков людей. Вот когда вы спросите тех матерей, отцов и братьев и сестер, тех людей, которые погибли, так сказать,
так
у нас в метро...
демагогию, Володя,
подождите,
давайте так, минуточку, давайте так.
Геннадий Макс, я же вас слушаю.
Я хочу такой вещь сказать
вы
вам.
Вы все-таки не даете мне высказать ту позицию. Когда эти люди, они видят вот то, что происходит...
Что они видят?
Они видят то, что преступников, так. Суды дагестанские, Чачаево-Черкесские...
Ну-ка, давайте перечисляем. Ну, какие суды? Дагестанские, дальше. Ну, дальше, перечисляйте.
Суды присяжных, коллегии присяжных.
Минус, коллегии присяжных.
Коллегии присяжных.
Каких вы, регионов? Каких регионов? Дагестан, дальше.
Ну, я там точно я не помню. Сказать,
извините, пожалуйста, это очень важно.
Это важно.
Это очень важно,
важно
как раз.
Что их по 2-3 раза людей отпускали.
Скажите,
а потом таким же профессиональным судом им были вынесены, назначены уголовные наказания.
Преступники уходят от наказания.
Минуточку,
уходили от наказания.
Скажите,
уходили. Сейчас
скажите,
не уходят.
Да.
Сейчас, внимание, я не могу сейчас продолжить, потому что у нас должен быть перерыв на 3 минуты.
Да.
И Клинч перейдет ко второй части.
Да.
Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч». Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч».
Об ограничении возможности суда присяжных, нарушает ли это права граждан, нарушает ли это Конституцию Российской Федерации. Мы перейдем к тому через некоторое время, если мы будем все время возвращаться к юридической стороне, без этого, естественно, нельзя, но уже пошла в последние минуты аргументация по сути, аргументация, я бы даже сказал, по жизни, аргументация именно принятия этих ограничений.
Нарушили Конституцию, нарушили, но зато нарушили.
Нет, отбрасывать мы ничего не
во
будем.
Во имя таких высоких целей.
Вот во имя чего... Кстати, последнее, что будет? Вот
Нет, у меня был... Извините, я сказал... Перечислите, у вас претензии к вердиктам
судов. Я только напоминаю, что Генри Резник и Владимир Груздев.
Каких регионов?
Давайте я все-таки попытаюсь по порядку. Значит, когда принимался действующий процессуальный закон, уголовный процессуальный закон, то Генри Маркс совершенно правильно сказал, что часть дел, которые рассматриваются судами присяжных заседателей, это тяжкие, особо тяжкие составы, которые рассматриваются судами субъектов. Не районными судами, а судами субъектов. Когда он принимался, мы не предполагали, то есть законодатель в то время, я, к сожалению, в тот момент не был законодателем, может быть, я бы тогда другую формулировку предложил, которую мы, кстати, сейчас уже приняли. Законодатель не предполагал, что будет такое, оказывается, давление на коллегии присяжных заседателей, и разного рода давление. Это может быть и родственные связи, и теповые связи, это может быть и угрозы.
Вы
любого рода.
Сейчас, у вас есть сведения об угрозах, сейчас, хотя бы один случай.
Сейчас, Герман Макс, я, так сказать, у нас неоднократно коллеги присяжных распускались.
Из-за чего? Из-за угроз?
Ну, не только из-за угроз. Они в том числе из-за угроз. Наша с вами задача тоже обеспечить безопасность и судьям, и участникам коллегии присяжных заседателей.
150 присяжных заседателей мы опросили, могу вам сказать.
Генрих Маркович, да. В Москве, или, скажем так, во всей центральной России, за исключением, за исключением некоторых северокавказских республик.
Перечислите регионы, я вам говорю, по которым у вас претензии к вердиктам судов присяжных.
У нас были эти претензии, скажем, там, к суду коллегии присяжных заседателей по одному из дел в Дагестане, по одному из дел в Карачаево-Черкесии. Да. Так я все-таки вернусь немножко назад. Тогда предполагалось, что эта норма исчерпывающая, она защищает права всех граждан, как потерпевших, так и обвиняемых, так и, соответственно, участников судопроизводства. Это и судьи, и члены коллегии присяжных заседателей, и свидетели. Но практика жизни, она показала по-другому. Если бы тогда законодатель, когда принимал процессуальный закон, внес бы корректировку, что в особых случаях, по просьбе генерального прокурора, либо его заместителя, председатель Верховного суда может принять решение и перенести рассмотрение дела из суда субъекта, скажем, в окружной военный суд, как мы сейчас, кстати, эту поправку приняли, тогда бы мы полностью обеспечили беспристрастность.
И этой поправки оказалось недостаточно?
Мы ее сейчас приняли, поправку, в декабре.
Ситуация. Мы предлагали. Значит, есть проблема. Упорно почему-то. Володя не называет эти полностью регионы. Да, есть проблема с формированием беспристрастного справедливого суда в республиках Северного Кавказа, особенно моноэтнических. Подчеркиваю, суда в любом составе, не только присяжных. Там по некоторым делам нельзя сформировать беспристрастный суд
вообще
в составе одного человека даже.
Никакой.
И поэтому эта проблема действительно решалась точечным изменением уголовного процессуального закона. Что вы и сделали.
Так вот, более того, Герман Макс, мы даже дали возможность окружным военным судам формировать коллегии присяжных заседателей.
Это было прямо здесь.
Понимаете,
вот рядом, да?
Нет, ну почему?
Это окружной суд. Республика Северный Кавказ и Ставропольский край, по-моему.
Понимаете, в чем проблема? Я вам объясню. Да. У нас просто судопроизводство в судах общей юрисдикции устроено таким образом, что у нас сначала районный суд, потом суд субъекта и сразу верховный. У нас не было, так сказать, окружных судов в рамках гражданских. Поэтому у нас есть окружные суды военные, поэтому мы передали возможность.
У нас есть, нет, у нас такая ситуация. У нас, в принципе, значит, подсудность суда присяжных по месту совершения. Но норма 35-я, она предусматривала некую возможность изменения.
Ну, например, у нас не было суда присяжных заседателей в Чеченской
Республике, потому что расширить эту статью. Что же эти делают контрабандисты?
Так,
среди которых много моих добрых знакомых и даже друзей. Что они делают? Они вначале, вместо того, чтобы внести вот это изменение, которое сейчас внесено, они протаскивают вот это нарушение Конституции, причем очень интересно. Вы знаете, позабавимся. Значит, как назывался...
Маркович, знаете, подождите, сколько депутатов проголосовали за это протаскивание?
Как назывался этот закон, которым, соответственно, была сужена подсудность судов присяжных?
Да.
Он назывался так. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.
Да.
В целях, как там...
По вопросам противодействия терроризму.
А теперь мне скажите. Значит так, по терроризму они... Дальше они принимают закон о сужении подсудности, убирают шпионаж, государственную измену и убирают массовые беспорядки. Какое отношение к терроризму это имеет? Это контрабандно, поэтому говорю. Это контрабандно.
Вы скажите, пожалуйста. Вот у нас тот террористический акт, который происходил в столице Карачаево-Черкесии, да, помните, когда в 2005 году, когда более 100, так сказать, боевиков, там с чего все начиналось-то? Не с массовых ли беспорядков?
Подождите. Значит, массовые беспорядки, между прочим, Норма эта, она у нас еще спящая. Вот насколько мне известно, после новочеркасских событий 1962 года, она и при Софии Власьевне, советской власти, не применялась. И, насколько я помню, уже в нашей вот новой России демократически не применялась никогда. Значит, какой резон массовые беспорядки, извините меня, тянуть сюда в закон, законопроект, который называется противодействием терроризму? Что теперь у нас происходит? Посмотрите.
Вот хорошо бы картину...
Значит, вот картина, увидеть, знаете, какая? Вот картина. Это я могу сказать, что просто-напросто... Я полагал так, что наши суды задавлены силовиками. Кроме судов присяжных, конечно. Почему они кости в горле стоят? Но что все силовики, извините меня, имеют такую власть и направляют мозги депутатов Государственной Думы, где, кстати, много приличных людей. А затем они каким-то образом еще, я не знаю, гипнотизируют, там, понимаете, там, зомбируют судьи Конституционного суда. Я не могу иначе это объяснить.
Нет, вот посмотрите. Оружие, это уже не только не
теперь,
надо
извините,
этого.
А теперь посмотрите, да. Что получается. Что такое дела государственной измене и шпионажа? Вот я... Володя, вы знаете, я не комментирую дела, в которых не принимаю участие по существу. И поэтому тогда говорят, а вот эти суды осудили, а вот этот оправдал. У нас нет критерия, который показал бы нам, что те, которые оправдали, были неправы, кто осудили, были правы. Вот посмотрите, дело, по которому я принимал участие. Вот это дело физика Данилова в Новосибирске. Я подключился в стадии надзора. Что случилось с этим делом? Значит, Данилов, он заключил контракт. Ну, с китайской фирмой какой-то, который за деньги он должен был, соответственно, сделать доклад научный. Так, он сделал этот доклад, и наши, значит, славные органы обнаружили, что там, оказывается, он сведения разгласил, которые составляют государственную тайну, государственную измену. Первый суд присяжных. Суд присяжных его оправдывает. Позиция защиты. Защита приходит. Кстати, ссылаясь, между прочим, на мнение Виталия Гинзбурга, жив еще тогда Нобелевский лауреат, был жив, и сейчас, слава тебе, Господи, так сказать, жив, и дай бог здоровья ему, академик Рыжов, где многочисленные источники, что эти сведения давным-давно в открытой литературе. Они не могут, извините меня, составлять тайну по той причине, что они всем известны. Суды присяжные, ознакомившись с такими материалами, выносят оправдательный приговор. Верховный суд его отменяет. И при повторном рассмотрении судья делает, извините, финт ушами. Говорит так, минуточку, вопрос о секретности – это вопрос правовой. А присяжный разрешает только вопрос о фактах. Поэтому присяжным можно вопрос только задавать – вот передавались вот этот вот доклад, передавался или нет, а что там в докладе написано, это буду я решать. Что получается? Присяжным задается вопрос, передавались ли эти сведения? Говорит, ну, конечно, передавались. А дальше судья решает вопрос о секретности, знаете как? Там по двум ведомствам, они были засекречены, по одному ведомству рассекретили,
а по другому нет.
Второму нет.
Вывод, Генри Марк.
И вывод такой. Судья признает, что эти сведения секретны, несмотря на то, что они гуляют давно в открытой литературе. И Данилов, между прочим, осуждается к 14 сейчас годам лишения свободы.
Какое было решение повторного суда?
Повторное.
Признали виновным его?
Его признали.
Коллегия признала.
Его...
Коллегия признала. Суд уже определил наказание. Коллегия признала его виновным.
Извините.
Правильно?
Суд...
Нет, Герман Макс, коллегия признала виновным.
Суд
правильно?
Признал виновным по факту определенным, который не имел секретности.
Коллегия присяжных так признала
вот, правильно,
виновным.
Так правильно? Я хочу вам сказать.
А суд назначил наказание.
Так вот,
так вот разница, то, о чем вы говорите,
подождите, это, разница,
не, это не проблема закона.
Извините,
это
разница
проблема правоприменения, Генри
Маркович. Это, подходе присяжных,
это вопрос,
подходе профессиональных судов,
да, совершенно
она
верно.
Принципиально
это
разная.
Вопрос правоприменения. И когда один и тот же суд присяжных принимает два взаимоисключающих решения, это тоже вопрос заставляет, так сказать,
перед
большой,
ними
ставить
не,
большой вопрос.
Перед ними не ставился
Генри
вопрос.
Марк, это
вам
вопрос
общий.
Так вот, я просто вам говорю, посмотрите,
да.
Посмотрите. Значит, что получилось? Под флагом борьбы с терроризмом, да, а так и называется вот этот законопроект, да, фактически убрали из подсудности суда присяжных все государственные преступления. Преступления, по которым особенно велик интерес власти добиться обвинения, по которым действительно возрастает давление на суд, и, соответственно, по которым, между прочим, Вообще вероятность вынесения оправдательного приговора, она хочет быть к нулю сведена. Вы знаете, нашими
я
силовиками.
Хочу, можно задать один вопрос общий? Сейчас мы скажем все дальше, как это будет выглядеть, посмотрим после решения Конституционного суда. У меня вопрос к обоим участникам. Скажите мне, пожалуйста. Вот сейчас, так я абстрактно рассуждаю, конституционный, с помощью закона ограничивается сфера применения суда присяжных. Поскольку существуют аргументы, что суд присяжных, находится под давлением, насколько
может
я понимаю,
находиться.
Может находиться может под давлением, зачастую, и зачастую выносит неверные решения. Я не говорю оправдательные, а обвинять неверные решения.
Наверное, вы неправильно немножко формулируете. Речь не идет о неверных решениях. Они
что?
Предвзятые могут быть.
Хорошо, предвзятые решения.
Неверно, это неправильно.
Суды обычные, профессиональные.
На них давить не надо.
Да, здесь получается...
У них изначальная установка.
Нет, что? Даже открытые, признанные всеми, вплоть до не только судебных, политических властей, любые исполнительные и законодательные власти, признанные случаи и практика давления на суды, принятие неправильных предвзятых решений, тогда получается, что и суды профессиональные, так называемые, они тоже не отвечают и очень часто могут не отвечать своим задачам. Здесь почему только по поводу суда присяжных принимается ограничительные меры?
И уточню, наполовину Володя был прав в каком плане? Давления никакого на суды присяжных, извините, вообще не оказывается. У нас ни один присяжный у нас вообще не был подвергнут, извините, хотя бы избиению даже. Ни по одному делу. Но в чем прав был оппонент? Он говорил о тейповых клановых отношениях. Вот это абсолютно верно. Не давление, понимаете, никакого давления, никаких угроз.
Речь идет о предвзятости, рассмотрении конкретного...
Правильно.
Почему за предвзятость, которая существует во всех судах, ограничивает только суд присяжных?
А это вот, пожалуйста.
Владимир, у меня вопрос, как вы думаете, Владимир, как вы думаете, Генри?
Значит, во-первых, когда мы с вами говорим о процедуре назначение судей присяжных, коллегии присяжных заседателей и профессиональных судей, это совершенно две разных процедуры. Процедура назначения профессиональных судей...
Там нет назначения, там просто-напросто распределение дел.
Нет, я имею в виду, как назначается судья. То есть это должен быть профессиональный юрист, имеющий определенный опыт работы, сдавший экзамен на, так сказать, прошедший конкурс на замещение судей. И у нас все... Сейчас, Евгений Максимович, вы говорили много, я все-таки до наших слушателей доведу. Эти все судьи назначаются, все судьи Российской Федерации, за исключением мировых, и судьи Конституционного, так сказать, суда назначаются указом президента. Они проходят определенную процедуру. И есть определенные критерии отбора. Суды присяжных заседателей, они не назначаются, так сказать, властью. Это другая немножко процедура. Процедура следующей характера.
Они собираются на одно дело.
Значит,
всего.
Совершенно
на одно дело.
То есть
случайная выборка.
Да, из числа избирателей. Из числа списков избирателей комплектуются коллегии присяжных заседателей. Кто не может быть? Не могут быть государственные, муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов, судимые и так далее.
Ну, там отбор еще идет.
Да,
Это те люди,
которые проживают на данной конкретной территории, понимаете?
Это обычные люди, не судимые и не психи.
Да, но это люди, которые проживают на этой конкретной территории. И вот на этих конкретных территориях у нас так случилось, что, так сказать, были сильны определенные ваххабистские настроения.
Но вы же молодцы, вы же 35-ю статью уже
поправили.
Почему?
Макс, ну вот мы же тоже не так быстро
какая мыслим, нужда была?
Когда вы Уголовно-процессуальный кодекс
консультировали,
принимали, вы же ее не внесли.
Нужда была принимать поэтому... неконституционный закон.
Это конституционный
скажите
закон.
Мне, пожалуйста, скажите.
Нет, Макс, давайте
сейчас,
так,
секунду.
Он конституционный.
Давайте представим
закон
себе.
Он уже признан конституционным даже решением
Володя, давайте
суда.
Так, скажите, пожалуйста, признан он, извините меня, это...
Ну, Герман, ну так тоже нельзя.
Подождите, подождите, подождите.
Нельзя не извергать. Вот
что, есть, что? Есть... Ну, я-то их не извергаю, извините.
Нет, ну, Герман, извините. Есть уже принято, значит, в данном случае решение.
Подождите.
Оно подтверждено высшим, так сказать, мы судом.
Решение, сказать, никакие сейчас. Решения авторитета не аргумент в научном споре. У меня вопрос к вам. Скажите, как вы оцениваете качество нашего предварительного следствия? Вот так вот.
Генри Марч, ну оно, скажем,
ну так, ну, усредненно, я понимаю, ну, принципе,
зависимости,
ну,
от, ну, ведомства.
Ну, принципе,
но то, больше всего нареканий у нас сегодня к следствию в органах внутренних дел. Mm-hmm. Действительно. Почему? Потому что уровень квалификации следователей, он, ну, скажем, до недавнего
объясните
времени...
Объясните мне, пожалуйста.
Да, сейчас, секунду. До недавнего времени у половины следователей еще не было даже...
Нам все понятно. Вышло... Вы оцениваете как невысокий.
Сейчас, нет, я хочу сказать следующее. Генерал Марк,
Володя.
Мы дети той страны, где мы живем. Вот у нас так случилось, что у нас в определенный период времени, с конца
понятно.
80-х до конца
90-х... Значит, качество предварительного следствия у нас невысокое. Объясните мне.
А вы мне назовите, вот кроме себя, может быть, там Макарова, еще там пару адвокатов. Кто появился, адвокаты яркие, появились?
Сотни, сотни,
сотни
есть адвокатов.
Я не знаю,
сотни.
Хоть фамилию одну назовите.
Назовите
хоть одну фамилию.
Это СМИ. Вы поймите.
Ну, хоть одну фамилию.
Подождите,
назовите.
Дело в том, что не обязательно...
Такая же
проблема профессионалов не обязательно пиариться.
Ну, подождите.
Это в нас вцепились средства массовой информации.
Генри Марч, ну точно такая же проблема со следствием.
У меня к вам вопрос. Почему при таком низком качестве нашего предварительного следствия наши суды практически не выносят профессиональных оправдательных приговоров?
Ну, это действительно проблема, Генри Маркович. И у нас оправдательных приговоров, да, по делам, которые поступили, так сказать, в суды, ну, вот по прошлому году было рассмотрено 920 тысяч уголовных дел. Оправдательных приговоров чуть более 10 тысяч. Там, 10, там, по-моему, с половиной тысяч. То есть мы говорим
своими
о чем?
Своими извинениями,
значит, Генри Маркович,
вы лишили граждан России, которые обвиняются,
нет,
в тягчайших преступлениях,
нет,
возможности...
Нет,
оправдаться,
нет, Генри Маркович,
вы
есть разного рода преступления. И еще раз говорю, я, например, выступаю за расширение полномочий суда присяжных по определенным статьям. Но сегодня, по тем статьям, которые мы исключили, я считаю, что мы сделали совершенно правильно.
Сейчас,
придет время,
секунду,
может быть,
секунду.
Мы многие
придет
статьи...
Придет со временем, вернем. Может быть, то, что мера временная, это мы слышали и в начале, сейчас повторили. Спасибо. Спасибо большое. Мы определили позиции, так что я могу приступить голосование и поставить на голосование вопрос, ущемляют ли права российских граждан принятый закон, подтвержденный Конституционным судом, ущемляют ли конституционные права российских граждан. Если вы считаете, что ущемляет...
По исключению.
Да-да-да. Вот именно вот по исключению, нескольких статей. Да, из подсудности.
Думаю, что, наверное, присяд... правильнее сказать, защищают ли права наших,
значит, пожалуйста,
граждан?
Значит так. Значит так. Вы сейчас мне собьете все. Понимаете? Почему собьете все? Потому что не будут знать, по какому телефону за что говорить. Это баш на баш, одно и то же. И я буду начинать с того, с чего начинал, чтобы не морочить голову моим слушателям. Итак, если ущемляют, вы считаете, тогда 660-06-64. Если не ущемляют, 660-06-65. Голосуем 2 минуты.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я еще раз повторю, если вы считаете, что этот закон и исключение статей из подсудности судом присяжных ущемляет конституционные права российских граждан, тогда 660-06-64, если не ущемляет, я здесь даже акцент делаю, 660-06-65.
Защищают, не ущемляют, защищают.
Хорошо, хорошо, пусть будет защищают, но конечно, это защищают. Противоположное мнение. Итак. Если вы считаете и согласны с Генри Резником, так скажем, 660-06-64. Если вы согласны с Владимиром Груздевым, 660-06-65. Я уже по-всякому повторил, сводится
тоже,
к одному,
кстати,
и так.
Нечестно. Генри Резника знают гораздо больше, чем Владимир
Груздев. Значит,
Груздева,
я поэтому... прошу обвинение в нечестности занести в протокол нашей передачи.
Абсолютно. А мы, да, эпиталаму мы наложим на него, соответственно, да. Так вот, я хочу вам сказать как раз, вы знаете, дело вот в чем. У нас свои критерии. В каждой среде профессиональной критерии свои. Вот сейчас я не нарадуюсь на тех ребят, которые приходят к нам в адвокатуру.
Очень хорошо.
Понимаете, ну, есть законы жанра. И поэтому вот как раз, значит, акулы пера и эфира, они как выберут. Вот там одну, две, три, четыре фигуры, и всё, понимаете. И в них они, соответственно, цепляются. Поэтому умение говорить красиво, еще не отличает профессионала-адвоката. Тем более, что, вы знаете, есть специализация среди адвокатов, есть адвокаты бизнеса. Сейчас у нас уже в Москве их примерно 40%. Вот. Вы не увидите их, соответственно, вообще в судах. Понимаете, специалисты по корпоративному праву, финансовому праву. Наверное, все-таки с такими вы, наверное,
сталкиваетесь. Ну, конечно, опыт огромный. Вы, так сказать, да. Начинали, если мне память не изменяет, работать в прокуратуре.
Господа, же, да, у нас две минуты остается. Для того, чтобы мне объявить результаты, я напоминаю, что голосование будет продолжено на сайте «Эхо», где оно будет еще более представительным. Но сейчас пока 98,7% считают, что ущемляют, 1,3% считают, что не ущемляют.
Не
был
я убедителен, видите, того. Надо быть.
Нет, подождите, более красноречивым. Я сейчас попрошу, вот буквально по 30 секунд каждого сказать, почему, по вашему мнению, Владимир, это защищает права граждан, и как это будет? Вот как вы себе представите, что при этой системе это будет защищать? Очень коротко скажите. Вы же скажете, Генри Маркович, свое мнение. Очень коротко. Чеканную формулировку, тот и другой. Дайте мне, пожалуйста.
Все очень просто. На самом деле, сегодня тот закон, который действует и признан Конституционным судом, этот закон защищает интересы подавляющего большинства граждан, те, которые не причастны ни к статьям о террористических актах, о захвате заложника, о диверсиях и тому подобное. Это те люди, которые, принятый нами закон, будут защищены гораздо быстрее. Нежели, так сказать, предыдущая формулировка, которая тянула рассмотрение, судебное рассмотрение годами, в итоге многие преступники оказывались на улице освобожденными и шли тут же совершать, один из преступников, который дважды был оправдан судом присяжных, после второго освобождения погиб при совершении третьего террористического акта.
Нет ничего опаснее того, чтобы втягивать суд в борьбу с преступностью. Суд не борется с преступностью. Суд решает вопрос о доказанности обвинения, с которым прокуратура приходит в суд. Суд действует на основании принципа презумпции невиновности. Ничего лучше суда присяжных. Ничего лучше 12 людей, которые отобраны жребием, не заинтересованных для решения конкретного дела, человечество пока еще не придумало. Особенно важно это для нас, когда презумпция невиновности не действует в наших профессиональных судах.
Генри Резник и Владимир Груздев, спасибо, это был «Клинч».
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».